Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Первую его часть мы посвятим встрече святейшего патриарха Кирилла и римского папы Франциска, которая должна начаться в Гаване всего через несколько часов.
Тема недели.
Эту встречу с самого начала стали называть исторической. И это справедливо, потому что это первая встреча главы католической церкви с предстоятелем Русской православной церкви. Темой разговора, как известно, станет вопрос о защите христиан на Ближнем Востоке и в Африке от геноцида. А итогом должно стать подписание соответствующей декларации. Встречу называют исторической еще и потому, что у нее есть свой бэкграунд. В 90-е годы прошлого века папа Иоанн Павел II хотел уже встретиться с патриархом Алексием II, но тогда ничего не вышло. Камнем преткновения в диалоге была тогда и остается сегодня тема унии на Украине. Однако очевидно, что пришло время, когда такие разногласия второстепенны по сравнению с главной проблемой. Чего ждут от этой встречи западные христиане? Я задам этот вопрос атташе по культуре посольства Ватикана в России Джованни Провичини. Она с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Джованна.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, а сами католики чего ждут от этой встречи? Понятно, что для православных людей это событие-событие, потому что святейший патриарх Кирилл встречается с римским папой. Но ведь если с другой стороны на эту ситуацию посмотреть, то папа римский Франциск встречается с одним из патриархов православного мира. Да, крупнейший по численности церкви, но это же, наверное, как-то иначе прочитывается у вас.
Знаете, я думаю, что это событие эпохальное, является эпохальным и для католической церкви. Я хочу просто напомнить, что эта история разъединения и соединения – это уже долгая история, длинная история, которая имела некоторые как-то ключевые моменты. Например, в 1964 году, когда в Иерусалиме Афиногор, Константинопольский, и Павел VI как-то встретились и как-то сняли анафемы. И потом не надо забыть о том, что у папы Иоанна Павла II была большая мечта, большое желание, стремление просто или вступить, скажем, на землю Святой Руси, или, по крайней мере, встретиться с патриархом московским. Я думаю, что в его лице, лице патриарха, олицетворяется вообще русская, славянская культура. Это очень важная половина, по крайней мере, в Европе так это чувствуется, очень важная половина все-таки европейской цивилизации. Именно в том смысле, как Пушкин говорил, «священные камни Европы». То есть именно как-то Европа должна вернуться к своим христианским корням. И Русь, Россия – это как раз очень важная, необходимая, я бы сказала, частью этой традиции. Поэтому мне кажется, что это событие знаковое не только для католиков, но вообще для всего западного мира. Это символизует именно ту встречу среди двух великих традиций – культурных и, конечно, религиозных.
Джованна, мы понимаем, что любое явление переживает свои этапы. Есть развитие, есть кризисный момент, момент спада и новый виток развития. На ваш взгляд, в этом смысле, на каком этапе сейчас находится католическая церковь? И, может быть, как-то косвенно встреча папы и патриарха может сказаться на этой ситуации?
Знаете, конечно, на Западе очень противоречивая, сложная ситуация. Мы, с одной стороны, видим с собой очень жестко секуляризованный мир, который как-то теряет так называемые традиционные ценности. Но, с другой стороны, как-то именно этими новыми требованиями. Но вот я говорю о гомосексуальных союзах и так далее. Каким-то образом ставить еще раз вечную проблему, вечный вопрос о счастье человека. Другое дело, как это счастье может осуществиться. Мы понимаем, что это осуществляется не через приобретение каких-то очередных прав. Но все-таки это борьба за достижение новых, так называемых, новых прав имеет именно очень глубокую связь с этими поисками счастья и достоинства человека. Это с одной стороны. Поэтому это жестокая борьба между консерваторами и такими как-то прогрессистами, скажем так. С другой стороны, мы сейчас именно в католической церкви живем невероятную весну. И это именно в лице папы Франциска. После его прихода мы видим, столько людей просто обращаются к вере, возвращаются в церковь, к таинствам. Есть, например, моя давняя подруга, она уже в возрасте, которая жила по разным причинам, не в браке, и которая решилась уже 50-летней женщины венчаться в церкви с тем человеком, с которым она жила уже 20 лет. И когда ей спросили, ну зачем, почему вы так решили после вообще всей жизни, когда она сказала, ну потому что вы папа. То есть папа, который очень живо показывает личность Иисуса Христа. Поэтому я думаю, что вот на этом этапе происходит и эта встреча. И это очередной знак, что Христос на самом деле присутствует не только, скажем, в личном порядке, в жизни людей, но в истории с большой буквой.
Джованна, ну, конечно, мы все надеемся, что встреча пройдет успешно и будет подписана соответствующая декларация. А что будет дальше? Вот, скажем, этот документ, как он скажется на жизни католической церкви? И чем в этом смысле мы со стороны России можем вам помочь?
Ну, во-первых, я думаю, что надо прочитать этот документ, потому что никто из нас не читал и не знаем, что там написано. Во-вторых, я думаю, что мы находимся в начале процесса. Я думаю, что эта встреча важна прежде всего, потому что эти два мира, скажем так, в лице наших первосвященников, наших предстоятелей, да, начнут встретиться. И мы все должны содействовать для того, чтобы как раз продолжать углубить эту встречу. Мне кажется, что с одной стороны Запад нуждается в России, а с другой стороны, Россия нуждается в Западе. И здесь просто каждый должен учиться у друга. И мы не только можем быть полезны, но мы необходимы друг другу. То есть и начинать думать, что другой – это не конкурент, это не противник, это не соперник, но другой – это благо для меня. Я думаю, что это первое условие, чтобы... И я думаю, что это как раз будет главное содержание, как бы то ни было деклараций, которые будут высказывать, которые будут в этой декларации.
Спасибо вам большое за ваш комментарий.
Спасибо вам.
Джованна Паравичини, атташе по культуре посольства Ватикана в России, была с нами на связи по телефону. Спасибо вам большое.
Всего доброго, до свидания.
Рим и Византия долгое время делили мир. Великая схизма 1054 года, то есть разделение церкви на католическую и православную, имела не только вероучительные основания, но и вполне земные причины. Церковь в то время имела очень серьезное политическое влияние на ситуацию в западном мире, со всеми плюсами и минусами такого положения. Сегодня же все изменилось. Ни православная, ни католическая церковь уже не участвуют в решении крупных внешнеполитических вопросов. На это есть НАТО, Большая Восьмерка и другие объединения. Так что же сегодня является основным содержанием отношений православных и католиков? Каковы они? Теплые, прохладные? Какие? У нас в студии профессор Московской духовной академии, специалист по сравнительному богословию протоиерей Максим Козлов. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Вчера с моими коллегами в эфире «Светлого вечера» вы уже подробно обсуждали предстоящую встречу, а сегодня в ее преддверии хочется еще раз остановиться на некоторых аспектах. И прежде всего, конечно, понятие, каковы все-таки наши отношения с католиками.
Давайте все же начнем с некой предыстории, потому что без нее будет непонятно. Вы упомянули о разделении 1054 года. Что мы понимаем под этим разделением? Это значит, что с июля 1054 года, с того момента, как легаты, то есть послы папы Льва IX, положили на престол тогда главного православного храма Софии Константинопольской отлучительные грамоты на византийского патриарха Михаила, а собравшийся в ответ Малый собор ближайших епископов при патриархе отлучил легатов и с ним единомысленных от общения, прервалось то, что делает христианскую церковь единой, евхаристическое общение, возможность совместно служить и совместно причащаться от одной чаши. И так получилось. Это было осознано не сразу, на протяжении, наверное, ближайших после этого события полутора веков, что это прерывание общения, которое тогда виделось временным, оказалось растянувшимся на долгие-долгие столетия. Там было много факторов, и упомянутых вами, это и политическая история Византии, Западной Европы. Это была трагедия Четвертого крестового похода с взятием крестоносцами столицы Византии, Константинополя, с установлением на 60 лет вместо византийского правления Латинской империи, с изгнанием православного патриарха и попыткой принудительно поставить латинского патриарха в Константинополе и утвердить, жестко понимая латинско-католическую традицию тогда. Потом были попытки навязывания вероучительного единства через так называемую унию, то есть когда притесняемые и прижимаемые уже к Босфору турками греки искали помощи от Запада, а Запад соглашался дать эту помощь, но на условиях признания главенства папы вероучительного, вероучительной доктрины католической церкви. Это были унии 13 века, так называемая Лионская 1274 года, Ферраро-Флорентийская 15 века, 30-х годов 15 века. На территории нашей страны, это так называемая Брест-Литовская уния, которая Речь Посполитая навязывала православным, оказавшимся на ее территории. Все это было, все это разделяло нас на протяжении долгих столетий. Между нами есть, у нас есть общий депозит веры, несомненно. Священное Писание, которое мы храним вместе. Господь наш Иисус Христос, который является центром и сердцевиной нашей веры и главным и для православных, и для католиков. Это очень многое общее в нашем вероучении. Символ веры единый почти во всем, кроме параграфа об исхождении Духа Святого, как мы верим, и как учила древняя церковь от Отца, и как католики дописали к середине к концу первого тысячелетия, окончательно уже от Отца и Сына. Это, ну, может быть, сейчас на сегодня самое главное, что нас разделяет, а не соединяет, это разные понимания природы служения первенствующего епископа, то есть первого иерарха всей, всей Вселенской Церкви.
То есть папа или патриарх?
Даже не просто папа или патриарх, но тоже есть папа в Александрии. Александрийский называется папа и патриарх. А в том, какова его роль. Вот для католиков он доктринально есть абсолютный монарх церкви. И с точки зрения управления, и власть его распространяется на всю католическую церковь. И с точки зрения вероучения, настолько, что он лично может формулировать догматы, не созывая собор и не согласовывая это непременно с остальными частями католической церкви. греческого мира. У нас есть понятие соборности, то есть... за не только в смысле того, что вероучение и канонический строй определяются на соборах, но и в смысле права ответа церковного народа, рецепции этих постановлений. Это есть, но что важное произошло, начиная, может быть, с середины 20-го столетия. Вектор на разделение и на нахождение в другой части исторического христианства, возможно, большего количества заблуждений, сменился вектором на поиск того, что нас объединяет. Это не было просто. На этом пути возникали какие-то тупиковые ходы. Скажем, я глубоко убежден, что так экуменические попытки 60-х, 70-х годов в значительной мере были тупиковыми в силу определенного рода такой элитарно-иерархическо-дипломатического характера этих попыток. Есть вещи, которые мы не можем принять и сейчас. Отношение католиков к той же унии и к католикам восточного обряда или к тому, как вела себя греко-католическая церковь на канонической территории нашей церкви, на Западной Украине в особенности. Но вот, тем не менее, контекст последних десятилетий, может быть, особенно контекст конца 20-го, начала 21 века, когда мы видим два столь отчетливо присутствующих в жизни всего мира фактора. Один фактор роста такого секулярного мировоззрения, причем в значительной мере в его такой антихристианской интерпретации, уже не антиклерикальной, а антихристианской, когда не только церковь вытесняется из общественного жизни, но и когда сама евангельская этика объявляется необязательной, когда то, на чем цивилизация европейская, христианская, американская цивилизация существовала на протяжении 2000 лет или почти 2000 лет, объявляется устаревшим, неважным, маргинальным, по крайней мере, так сказать, релятивным. А с другой стороны, это, конечно, религиозный фанатизм в Азии, в Африке, который ведет к физическому изгнанию, уничтожению и фактически геноциду христианского населения на огромном регионе земного шара. Для нас вот чуть далековато это, мы должны понять, что это огромный регион земного шара, и речь идет о судьбах сотен тысяч и миллионов людей, которые теряют свои исторические области, страны, в которых они жили на протяжении столетий или тысячелетий, более чем-то тысячелетия. Вот теперь вот это обстоятельство, что вот нужно искать солидарные действия исторических христианских церквей, которые ни от веры, ни от евангельской этики отступаться не могут и не будут, и для которых тоже невозможно маргинализация христианства в плане вытеснения его только в частную жизнь. Сидите тихонечко у себя в храмах и не вякайте, вот, или на своем религиозном радио и никуда больше не лезьте, вот, да, или каком-нибудь кабельном каналчике маленьком, вот. Вот это попытка сказать в полный голос, она, я думаю, и будет иметь место вот на этой встрече, о которой мы говорим. Она, вот эта встреча в этом смысле символична, она выражает вот этот вектор развития не в плане поиска экуменического компромисса, но в плане осознания себя по одну сторону баррикад в сегодняшнем волнующемся мире.
А почему, когда началось обсуждение этой встречи, то целый ряд аналитиков стали искать в ней политические причины, как вы думаете? Вот, с одной стороны, понятно, что цель – это защита христиан, но на самом деле... И дальше целый ряд разных версий. Кто-то Кремль поминает, кто-то предстоящий всеправославный собор, кто-то там иронизирует на тему Кубы, что коммунистическая земля сблизит православных и католиков. А в чем смысл? Зачем здесь искать политический подтекст? Или, может быть, он здесь действительно есть?
Ну, я даже не буду разбирать этих аргументов конкретно, они сами по себе сейчас смешны даже, потому что, ну, хорошо, еще влияние Кремля на патриарха, ну, хотите, видите, если вам очень хочется увидеть, вот, да. Но Папу Франциска тоже администрация президента Российской Федерации обработала? Или он, может, агент Штирлиц, наш вот воспитывавшийся на протяжении десятилетий? Понятно, что это все вот на уровне, так сказать, той самой теории мировой закулисы и заговора, или всесилия все спецслужб, которая в иных случаях носитель метода сознания высмеивается, я имею в виду теории заговора там, и власти мировой закулисы.
Так в том-то и дело, это удивительно.
Да, но принципиально это исходит, вот, да, просто пишут те, кто не верит в Бога. Они не верят в то, не только не верят в Бога, они не верят в то, что есть люди, для которых религиозное начало действительно является определяющим в их поведении и центральным. Вот если считать, что вот Бога нет, это все игры какие-то политические, тогда действительно нужно искать, что, как, почему, какие цели, что там Кремль выгодает, что там с Банком Ватикана происходит. Вот, да. Дальше этого зрения не работает, это близорукость вот такая. А если считать, что мы, что папа и патриарх верят во Христа Спасителя, что они осознают колоссальный груз ответственности, который лежит на каждом из них, как первые иерархи Русской Православной Церкви и Католической Церкви, что они действительно не могут не болеть сердцем и душой и не молиться о тех миллионах христиан, которые страдают на Ближнем Востоке и в Африке, то тогда-то все немножко в другом ракурсе увидится. Нужно просто понять, что и в оценке сегодня сегодняшней встречи сталкиваются два принципиально антитетичных мировоззрений. Мировоззрение, которое исходит из признания вечных ценностей жизни вечной и значимости религиозности, и которое принципиально агностично, по крайней мере.
Вы знаете, ну, нередко среди православных, кстати говоря, можно увидеть такое враждебное отношение к католикам и к западному миру вообще, ко всему Западу, без разбора. Хотя ведь он же очень разный, это понятно. Но получается такой обобщенный образ мирового зла. Такая презумпция виновности, что ли, в отношении католиков срабатывает в нашем сознании. Почему это так?
Знаете, католиков нужно не идеализировать ситуацию в католической церкви и не рисовать какими-то черными красками. И православная, так называемая общественность наша, тоже в двух векторах существует. Есть, ну, сейчас, может быть, меньше, но в 90-е годы были люди, которые к западному христианству, будь то в католическом, будь то протестантском, относились с придыханием просто по факту, что оно западное христианство. И я всерьез слышал объяснение, что хочу быть католиком, потому что там орган, стулья, да, и приятные, так сказать...
И песнопения, и все поют хором.
Итальянско-французско- или испанско-говорящие ксензы вот, значительно более приятные, чем наши бородатые и не всегда деликатные батюшки. Вот, да. Но, с другой стороны, соглашусь, есть и вот такого рода отрицательная мифологизация, которая исходит из осознания того, что кругом враги, и что все хотят нас обмануть, потопить, захватить или еще что-то подобного рода сделать.
А мы, Святая Русь, а нам мешают спасаться.
И, в общем, помешать нам спастись. Я думаю, что как раз позиция вот нашего священноначалия, позиция Святейшего Патриарха, который, с одной стороны, и мы это видим, отчетливо указывает на значимость для нас как страны, как народа, как церкви, нашего исторического пути, наших традиционных ценностей, того как бы религиозно-культурного депозита, который был накоплен за тысячелетия русского христианства, а с другой стороны, никак не склонен сводить, направлять вот этот путь к закрытости, к тому, чтобы мы китайской стеной отгородились от всего остального мира и не видели того там положительного в том числе и многого положительного, что мы можем, чем можем поучиться у тех же католиков в плане социальной работы, молодежной работы, работы со средствами массовой информации в тех или иных практических аспектах церковной жизни. Это вот тот средний царский путь, который действительно ведет и к расширению общения, и подобного рода мифологемы в сознании людей должен помочь преодолевать. Я надеюсь, что и эта встреча предстоятеля, ну, который всем своим многодесятилетним служением и как епископа, и служением своим на патриаршем престоле, семилетним предстоятельским служением, показал, что он является очень последовательным и твердым защитником непреложности веры и строя нашей церкви. И вот такой человек встречается с римским папой, с римским епископом, это хотя бы, ну, должно часть этих страшилок из сознания наших верующих помочь изгнать.
А где лежит эта грань, кстати, между конструктивным диалогом, с одной стороны, и, с другой стороны, тем самым экуменизмом, под которым у нас разные люди понимают очень разные вещи, и которого некоторые очень боятся?
Я думаю, что самое главное – это то, что мы видим, вот объявлено в предварительном коммюнике, и то, что я глубоко убежден, произойдет во время встречи, документ, который будет принят, и это честность. Речь ведь не идет о том, чтобы затушевать то, что нас разделяет. Вот неправда экуменизма была в попытке найти компромиссные формулировки, которые вроде бы приемлемы и для тех, и для других, в силу того, что они понимаются одними по одному, а другими по другому, но выражены в одних и тех же словах. Вот здесь ни о чем подобном речи не идет. Речь идет о том, чтобы выразить наше сходство или единство подходов и солидарность там, где это сходство, единство и солидарность есть необходимы, и где без них мы покажем себя плохими христианами просто в наше время. Не включая сюда, что и никак не предполагается на этой встрече, какой-то богословский диалог, там, экуменические молитвы, попытки, как некоторые нас пугают, какого-то мифического соединения, которое должно произойти просто по факту этой встречи. Ведь ничего подобного нет, не декларируется и не будет на этой встрече. Поэтому, мне кажется, просто нужно открытым сердцем ждать этой встречи, как верующим людям, и это будет вовсе не экуменизм, помолиться об ее успехе, чтобы Господь благословил для пользы всего христианского мира, все гонимых христиан, эту встречу добрым результатом, ну и надеяться на позитивное развитие подобного диалога в будущем.
Спасибо. Напомню, в нашей студии был протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии и специалист по сравнительному богословию. И, конечно, мы все с нетерпением будем ждать текста декларации, которую должны принять сегодня по итогу встречи святейшего патриарха Кирилла и римского папы Франциска. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.